Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Мы продолжаем беседу с художественным руководителем театра «Модерн» Юрием Вячеславовичем Грымовым. Но я хочу его поздравить, в его лице вас поздравить с Новым годом. Есть у нас такая добрая традиция.
Есть.
Ну и вообще, чем больше праздника, тем лучше, я думаю, в нашей жизни. Так что поздравляю вас.
Да, спасибо.
Да, заранее хочу пожелать и здоровья, и творческих успехов. И о творчестве сегодня речь пойдет. Есть вот интересный вопрос, он такой немножко персонально заточенный, я бы сказал. Удивительно, что вы проработали на руководящих должностях на двух телеканалах «Дождь» и «Царьград», которые отличаются совершенно противоположными позициями. Как это совместимо? Как вам это удалось?
Ну, ключевое слово «поработал». Я там сейчас не работаю. Это тоже очень важно. Полтора года я был генеральным продюсером телеканала «Дождь», и мне казалось, что это важно, когда есть желание у сегодняшних людей, в том числе у меня, создать новое телевидение. К великому сожалению, я не нашел там нового телевидения. Кое-что мы сделали, я видел, что канал будет стагнировать, и так оно и происходит, потому что нельзя строить канал по принципу «баба-яга против». Нельзя быть против. И первое. И второе, то, что я все-таки за телевидение. Вот мы сейчас с вами говорим, и нас тоже снимают камеры. Это не телевидение. Это сегодняшнее время, можно это увидеть в студии. Телевидение немножко другие законы, другое отношение и к изображению, и, ну, ко всему. И к монтажу, и, ну, ко всему вообще. Это большой серьезный разговор. Что-то я поправил. Слава богу, там мы что-то сделали за эти полтора года. Потом я оттуда ушел. Ушел, приведу яркий пример, реальный пример, непридуманный реальный пример. Как-то во время, не помню, какой-то был период времени, ну, где-то год я уже проработал, случился день рождения Людмилы Улицкой и Меты, режиссера. Очень достопочтенные граждане, ну, возраст уважаемый и так далее. Я говорю, а почему в новостях не сказали об этих юбилеях? На что мне в редакции было сказано, вот когда они умрут, мы про них скажем. Я сказал, не моя тема, закрыто. Телевидение не может работать в похоронном бюро. Это есть такое. И мне это стало как-то непонятно, как-то стало не по себе от этого всего, и мне все это стало несимпатично. Потом, когда вы вспоминаете «Царьград», меня пригласили, но это совсем не то, что мы начинали делать. Это совсем не то, вообще не то. Если вам перечислю людей, которые пришли и начинали работать на «Царьграде», когда я являлся генпродюсером, пришел Норкин с НТВ, пришел Прилепин, Кузичев и много-много людей. Я человек православный, и мне казалось, что сделать православный канал современным, актуальным, не экстремальным. Понимаете, про что говорю? Не экстремальным, а современным канал, который мог бы транслировать какие-то идеи, говорить о традициях, да, ну, даже в новостном поле. Это мы хотели сделать. Мы сделали там уникальную студию. Но все это никому не надо. Это все это разрушилось и куда-то ушло в бок, и там я проработал совсем мало.
То есть да, меньше, чем в «Дожде».
Да, да, меньше, там даже года нет. Потому что все это разрушилось, все куда-то ушло, все стало заруливаться в какие-то дебри, которые мне несимпатичны. Стали очень несимпатичны, и я не хотел под этим подписываться. Хотя я искренне верил, что это можно сделать. Также и, знаете, есть у нас в России общественное телевидение. Я считаю, что это вообще прекрасная идея сделать телевидение общественное. Но то, что я сегодня вижу, это крайне скучно.
Спасибо. Вот вы сказали, что вы православный человек. Ну, возникает такой естественный вопрос. Вот он очень общий, может быть, но тем не менее. Он сегодня на самом деле очень актуален. Что сегодня для России православие? Ну, вы помните когда-то Уваровскую триаду, да? Православие, самодержавие, народность, да? Мы все еще находимся
в поиске. Слова.
Ну, слова, которые потеряли вектор такой государства.
Они фиксировали, они не определяли. Ведь на самом деле, если
фиксировали,
мы говорим,
фиксировали. И так можно сказать,
они фиксировали,
да.
Потому что Владимир Ульянов, тот вообще был чемпион по этим фразам.
Ну, да.
Он был чемпион.
Мы даже помним.
Власть народу.
Да, да.
Когда он это сообщил на съезде, первом съезде большевиков, ему свои же большевики сказали, ты что такое говоришь? Как это власть народу? Ну, он, ну люди, которые работали, ну, они не понимают, как власть
народу. Мир хижиной войны дворцам тоже, мир хижиной не получился, как
да,
я знаю.
Да, но это все все-таки слова, это такая наскальная живопись.
Ну, я ведь не к этому подвожу. Да. Вот для нашего времени некоторые говорят, что православие могло бы стать национальной идеей России. Вообще, что сегодня православие для России?
Ну, во-первых, это интимная зона, то есть это личная зона каждого человека, любая вера. Ну, для меня так.
Ну, обязательно.
Мы мультинациональная страна. То есть у нас много религий. Ну, в нашей стране, да, у нас вместе существует, и я воспитывался во дворе, где у меня были татары, евреи, все вместе. Вопрос даже не стоял даже. Я потом только начал понимать, кто есть кто. Мы как-то все вместе были, да. Для меня это важно. Вообще любая вера – это опора. Ну, в моем понимании. Конечно, давайте уже честно говорить, что если мы говорим про заповеди, ведь это основа любой конституции. Ну, согласны, нет? Ну, не убей, не укради. Ну, как это
даже,
откуда?
Даже кодекс строителей коммунизма, как вы помните, да. был содран кстати, из Евангелия.
Да, а, кстати, знаете, просто в тему,
из Ветхого
Завета, в тему скажу одну вещь. Когда я начал заниматься «Войной и мир», вот идет театр «Модерн. Война и мир», у меня же там еще масоны же. Ну, понятно, что Пьер был масоном, и была, естественно, процедура, так сказать, его... Принятие масонства.
Посвящение.
Посвящение, да. И мы долго искали музыку. Понятно, что музыку масонов писали все. Ну, кто платил, тот и писал. Моцарт, ну, все великие люди писали музыку для масонов. Знаете, там есть какая одна музыка? Я извиняюсь, не могу сказать название, забыл. Помните «Взвейте с козырями синей ночи»?
Ну,
это масонский гимн. Это масонский гимн, я был в шоке. Просто вот другие слова, но это масонский гимн.
Угу.
Это было сделано, так сказать, большими композиторами. Поэтому я рад, что у нас в стране все-таки много вот этих религиозных конфессий. Я считаю, что это такая мудрость и большая ответственность, это такой баланс. Знаете, когда вот вы, ну, общество стоит на одном камушке и балансирует. Не заваливается в одну какую-то сторону. Вот это для меня очень важный момент. Я считаю, что это большое завоевание Советского Союза, хотя с большими грехами, когда отменили
веру. Я-то задал вопрос о православии, но я могу сказать...
Я ушел от него.
Я ушел от этого вопроса. Вот интересно, вот православных иногда... как бы не то, что обвиняют, но бросают такой вызов. Вот мы всегда смотрели на вас, на русских, вы были все-таки твердо придерживались своей веры, а сейчас все такое обмешленное, теплохладное. Мы не видим вас вот этой глубокой веры. Ну, недавнее, обошедшее, да уже давно обошедшее, на самом деле, социальные сети, выступление одного из министров Чеченской Республики, где он прямо говорил о том, что, ну, ребята, вы что же отходите от своих-то корней? Мы всегда видели вас такой корневой, корневую систему, основанную на вере. А чего же вы ее размываете? Вот вам кажется, что это размывание происходит?
Ну, отчасти она происходит, отчасти она восстанавливается. И когда мы говорим про институт церкви, да, это одна история. А люди, которые верят, да, они, например, говорят, ой, нам не нужна церковь, да, ну как бы. Но если есть традиции, да, если есть традиции, да.
Кому церковь не мать, там Бог не отец.
Да, да, мы же все это прекрасно понимаем, да. Но, конечно, неужели вы думаете, что если в церквях делали конюшни, и это происходило в течение 75 лет,
да.
Вы думаете, что это бесследно может пройти? Это не может пройти бесследно.
Вы ответили на этот вопрос, давайте пойдем дальше. Вопрос из Самары. Юрий Вячеславович, чем интересуетесь в последнее время? У вас же очень широкий диапазон интересов и творческих работ. Ну, здесь такой стандартный очень вопрос. Год начался, он вполне естественен. Вот мы говорили с вами о постановке «Война и мир». Я так понимаю, что она и для вас лично, и как для художника был вызов. А вот дальше что? Будет ли что-то такое еще масштабное? Или будем доживать на багаже вот прошлого года?
Ну, конечно, даже там Аня Каменькова, наша заслуженная артистка России, актриса театра «Модерн», сказала: «Юра, что ж теперь после «Войны и мир»-то?» Ну, как-то люди измеряют...
Это пустродовой синдром, ну, да?
Да, да, как бы измеряют в килограммах, да, в весе, в количестве людей, в поднятой теме. Если мы говорим, в чем сила романа «Война и мир» и даже нашей постановки, это наш спектакль. Это про наших людей, про нас, это, понимаете? Сейчас я начинаю ставить спектакль, посвященный Великой Отечественной войне, на малой сцене, специально на малой сцене. Называется «Человек с глазами Моцарта». Это про начало войны, про первые дни войны в тылу. Женщина, оставшаяся в деревнях и переживающая начало войны и приезд первого фашиста. А они еще не понимали, еще ужасов войны не было. Понимаете, да? Еще ничего не случилось. Но какой-то фашист. А еще не было, мы еще не знаем ничего ужасного. Только началось все. Также в планах детский спектакль. Я хочу поставить «Королевство кривых зеркал». У нас идет очень успешный спектакль «Затерянный мир» по Конан Дойлю. Динозавры, там, джунгли, Лондон и так далее. А вообще у нас в театре такая случилась трилогия. «О дивный новый мир» Хаксли, антиутопия. «Затерянный мир» Конан Дойль. И «Война и мир» – это Толстой. Я хотел продолжить тему дальше. «Война миров» Герберт Уэллс. «10 дней, которые потрясли мир». Про Ленина, потому что в нашем театре «Модерн» Ленин выступал перед знаменитым выступлением на Курском вокзале. У нас даже есть мемориальная табличка. Мне очень интересен этот персонаж. Говорю, специальный персонаж. Мое отношение.
Да. А вот интересно, немножко отвлечемся в сторону истории и современности. Вот недавно многие были даже удивлены выступлением Путина, таким публичным. Как раз речь шла о культуре, и как раз это было обращение к одному из известных режиссеров о личности Ульянова. Когда он сказал, что фраза была такая от этого режиссера, что надо бы передумать Россию. Он говорит, ну, был один...
Перезапустить.
Перезапустить, да. Перетворить, переорганизовать. Он сказал, да, был уже такой человек, как Ульянов. Владимир Ильич, по сути дела, не прямая цитата, но суть-то я точно излагаю. Да. Подорвал тысячелетнее строительство государства российского. Причем, наверное, имел в виду все-таки президент не только государственное устройство, но и понятие цивилизации русской. Как вы относитесь к такой оценке?
Я отчасти согласен. У меня был проект, который я, к сожалению, не реализовал. Он написан. У меня есть проект «Великая фальшивка октября», где в течение там нескольких лет я с людьми, которые в этом понимают, с историками, с архивами Российской Федерации, мы выстроили день за днем, как было. И когда я говорю персонаж Ленин, я бы назвал его еще пассажир, вообще случайный персонаж. Ну, это так страшно звучит, правда, но случайный персонаж, вообще случайный. Вообще не имел никакого отношения к тому, что произошло. Берите, валяется, через два месяца он возглавил, ну так, сегодняшним языком говорю, страну. Его переговоры с Америкой, с Красным Крестом, его приезд из Швейцарии, это все не имеет отношения к идолу Ленину, который мы с вами знаем. Это уже потом, знаете, кто это сделал? Это сделал Сталин. Кто довел до совершенства Ленина? Сталин. И знаете, как шел он условно на выборы, Сталин? Он называл себя «Я новый Ленин». И кто был инициатором этих фильмов о Ленине? Сталин. Ну, то есть они сделали из-за него идола.
Странно, потому что существовала версия, что он отчасти ревновал к его славе, но сам же ее и создал.
Конечно. Конечно, это был для него щит, ну, такой, абсолютно, да. Трамплин для себя, и сегодня на Красной площади в мавзолее лежит труп человека в православной стране. Я сколько раз об этом говорю и опять об этом говорю. Давайте как-то решим и поступим все-таки по-христиански, и то, что Ленин просил похоронить его с матерью, давайте хорошо оставим этот мавзолей. Ну, я имею в виду саму, ну, вот эту конструкцию и так далее, это часть истории, да, но невозможно это, ну, мумия, ребята.
Я мумия, согласен с вами,
мумия, совершенно. Мумия лежит, мы что, египтяне, что ли, какие-то? Что это такое происходит? А вообще, на самом деле, я считаю, что мавзолей – это памятник трусости. Знаете почему?
Почему?
А никто не решился захоронить. А, кстати, идут люди прощаться с Лениным, правда? Ну, это же традиция прощения. Угу. Они не кончались. Потом стали гнать туда пионеров. Потом турист. Трус, ну, кто скажет? Хватит, закрываем, придадим земле. Это памятник трусости, понимаете? Это издевательство над понятием человек, понимаете? Вот то, что мы видим, этот труп. Поэтому я бы очень бы хотел бы поднять эту тему и поставить спектакль об этом периоде или снять фильм и все-таки подвести всех нас к тому, чтобы мы в едином порыве сказали, ребята, давайте торжественно, но захороним.
Хорошо, вот есть еще один вопрос, он, так сказать, имеет отношение тоже к вашей биографии и к нашей истории, не такой уж давний. Как вы вспоминаете свое участие в предвыборной кампании Бориса Ельцина в 1996 году? А вы принимали участие в кампании?
Это я делал. Это все делал я.
И вы сделали это?
Да.
Ну, расскажите.
Ну, как, ну, было время такое, и референдум, и «Голосуй или проиграешь» уже следующий.
Да-да-да.
Да, это делала компания, которую я возглавлял, и мы это делали искренне.
А говорят, что это Лесин делал все.
Нет, ну, понятно, слушайте, ну, Лесин – это менеджер, да, большой, а руки-то чьи были? Чьи были руки? Кто это придумывал, кто это снимал. Это снимала группа людей, работал прекрасный художник Юрий Боксер, да. Масса людей было. Мы делали кампанию «Ельцин наш президент», «Голосуй или проиграешь», до этого «Да-да, нет-да», помните это? Это все, вот это мы делали, я это все помню. И мы, я, в том числе, и многие искренне работали, потому что никто не хотели реванша коммунистов.
Да, вот вы сейчас сказали
конечно,
эту фразу. Да,
конечно.
Тут было больше не столько за Ельцина, сколько не хотели возврата в прошлое.
90% людей, которые это делали, и разговоры, допустим, о деньгах, да, нам платили за это деньги, за нашу работу, но это не безумные деньги. Это адекватные деньги, сколько люди получали.
То есть не коробка из-под Ксерокса была.
Это все, это какие-то все символы. Вы думаете, нам коробками платили зарплату, что ли?
Я не знаю.
Ну, нет. Ну, вы сами, ну, мы где живем? Ну, нет. Да вы видите, там
я вам верю,
Лесин
я вам верю.
И так далее. Конечно, там что-то происходило, то, чего мы не знаем. Но я рад, знаете, чему? Знаете, какую глупость я тормознул, которая могла на нашу страну обрушиться? Один раз, выступая на совете, на штабе, штаб, который был по поводу выборов Ельцина, и там предлагались какие-то идеи, там, от курьезных до никаких и так далее. И когда мы делали «Голосуй или проиграешь», там, «Голосуй или потеряешь», ну, и разные модификации, кто-то предложил завесить всю страну вот такими билбордами. Сейчас скажу, какими. В каком году это было?
96-е.
96-е. Должны были появиться билборды белые, на которых должно было написано «ЕБН-96». Я говорю, вот мы этот ЕБН и получили. Я говорю, вы чё? Вы, ну, вдумайтесь. ЕБН-96. Я жалею, что я тогда не сохранил эти майки. Ну, это... Вот мы живем в этом ЕБН-е. Он же клуб веселых находчивых в виде распила страны там и так далее. Я все понимаю. Я надеюсь. Я был, кстати, в этом Ельцин-центре в Екатеринбурге.
Да, и как ваше
тяжелое впечатление? Впечатление. Очень тяжело. Очень тяжелое у меня впечатление. А, размерами, б, того, что я там увидел.
А в чем вообще идея этого вот
не центра? Знаю, я не понимаю, я не понимаю.
Михалков так обрушивался и обрушивается на него с периодичностью.
Ну, я не знаю, меня это раздавило, потому что там есть стенд, то, о чем мы сейчас с вами говорим, большой стенд. Там ни одной фамилии не написано людей, кто это делал, а их были сотни. Я сейчас даже не про свою. Во-первых, это не шоу, меня поразил зал, новые технологии же, типа, модно, красиво, современно, молодежно. Стоят, висят экраны плазменные, и вот так они включаются спонтанно, знаете, как перформанс в арт-объекте в каком-то музее, да, Гугенхельма, и там люди читают отрывки Конституции.
Это... Я тут думал, там портреты разные.
Шоу, нет, там 3D-графика, там голограммы Ельцина выступают. Ну, там это все превращено в какое-то шоу. Я понимаю, что история, ну, понятно, да, надо было... Но так это найдено, мне было там очень неуютно. Ну,
как это мавзолей получается.
Ну, не такое это шоу, это такое все-таки шоу. И я об этом высказался, и директору сказал, ребят, ну, я-то все это знаю. Ну, как-то это все очень хи-хи-хи, ха-ха-ха, понимаете? Мне это не понравилось. Да, мне понравился там прекрасный книжный магазин, там, ну, там все это есть, там есть какое-то место, такой центр, где собирается молодежь, там, ну, там есть этот момент, лекции, встречи, кинотеатр. Я там был с премьерой своего фильма «Три сестры», но впечатление тяжелое. А то, что вы говорите про выборы, да, я работал и гордился.
Это вопрос слушателя, я даже не знал об этом.
Да, ну, я об этом не знал. Да, но я получил еще награду потом Бориса Николаевича Ельцина за эту деятельность. У меня свое отношение к этому периоду. Свое очарование, потом разочарование. Ну, только идиоты не меняются. Ну, да, только идиоты не меняются. Вы же смотрите все равно. Назад смотреть легче. Согласны? Очень легко то смотреть. Но если мы смотрим назад и правильно оцениваем, то мы не повторяем. Согласны? То мы
согласен.
Не повторяем.
Хорошо. Еще есть у нас библиотека, ведь есть еще, да, имени Ельцина. Вот вы, может быть, знаете.
Не, я был там,
я даже не об этом. Но обычно библиотекам дают имена какие-то. Ну, мы знаем, какие дают имена. Даже библиотека имени Ленина была понятна, потому что он много читал и много писал. Хотя бы так, по этому первичному признаку. А Ельцин любил читать и книги, потому что...
Не знаю.
У многих это вызывает улыбку, потому что, ну, начитанность там, да, мы понимаем, да, все. Ну, вот для меня это было тоже как-то удивительно.
Но
я
мы
не
же
знал,
страна...
но говорят, что он, когда ушел уже от дел, он много читал.
Может быть, я не знаю. Я, знаете, есть такое хорошее выражение, русское забытое, оголтелость. Вот мы очень оголтелые. Хренак, и вот какие-то поступки совершаем, да, вот, ну, вот, в виде названия библиотеки. Не знаю, это же все связано со мной с большой политикой. Это связано с большой политикой. Знаете, есть такая фраза в актерской среде. Ты или на сцене говоришь... Или на заседаниях. Вот есть Понятно. Артисты, которые на заседаниях говорят очень много.
Понятно.
А на сцене нет.
Ну, тогда вернемся все-таки к сцене.
Да.
Есть у вас вопрос. Если вы смотрели мюзикл «Анна Каренина» в театре опереты, то объясните, пожалуйста, как можно по трагедии Толстого ставить веселый мюзикл? Это ли не кощунство?
Я, к сожалению, не видел этого мюзикла. Я считаю, что большее кощунство снимать фильм о войне в приключенческом жанре. То, что в России случилось. Война – это не приключенческий жанр, это не «Пираты Карибского моря».
Ну, Анна Каренина не опереточный жанр.
Я не видел. Мне трудно. Про военные фильмы я видел. Там Т-34, все для меня понятно. Это все для меня это непрофессионально и вообще неинтересно. Я не могу комментировать то, что не видел.
Ну, это честно, да. Вот интересный вопрос. Слушатели, у вас очень интересный интернет-сайт. Там три эпохи вместе. 20 век, век 21 и век даже 22. Как появилась эта неординарная идея, и как вы объясните содержание главы завтра на этом сайте?
Ну, все равно это некая... Это даже не площадка для меня, это такой как бы публичный архив, где собраны мои там работы, да, какая-то биография, какие-то мечты, там есть раздел новинок, раздел...
То есть очень личное что-то.
Да, это личное, и я его им особо не занят. У меня сейчас даже нет на это...
Ну, ведь интерес вызвал.
Да, ну и там есть какие-то мои высказывания, там есть интересная рубрика, которая лет, наверное, 5 уже не пополняется. У меня была рубрика, разбитая на две главы. Вот здесь был столбик «люблю», а здесь «не люблю». Вот не люблю я трамваи. Я писал, не люблю трамваи. Я вот просто делал, просто каждый день собирал, что я не люблю. Или что люблю. Поэтому это архив. Это архив и информация.
Ну, это вам есть ведь что вспомнить. Да. Вы сейчас рассказывали, это очень интересно. Думаю, это была часть нашей истории.
Но я книгу выпустил. Я книгу выпустил. Вышла книга в том году «Мужские откровения». И Там я вспоминаю, в этой книге полная правда все, что я пишу, воспоминания детства, юности и встречи с большими людьми. Там есть, кстати, по-моему, вошла эта глава про ЕБН, про штаб Ельцина. Есть рецензия о фильмах, но сегодня, понимаете, соцсети, я средний пользователь, ну, более ближе к активному, да, в Фейсбуке, в Инстаграме, я высказываюсь про фильмы. Вот последняя моя большая была про «Джокер», прекрасный фильм, да, это абсолютно социальное явление, ну, это большой социальный фильм, неразвлекательный. Шумная была статья, она в книгу тоже вошла, про Матильду, когда я там камень на камень не оставлял от этого фильма.
Ну, это да, это мы с вами это
обсуждали,
здесь
да,
это обсуждали.
Вот, поэтому сегодня...
Почивший, да, бесславно этот фильм, о нем уже никто уже не вспоминает.
И слава богу, да, потому что это, ну, все это, конечно... холостой выстрел просто... Ну, правда, не дешевый он холостой выстрел там, да, получился, но...
Вот уж что было кощунством, так кощунством.
Там много всего было.
Да. Елена Шашкина задает вопрос об еще одной вашей работе. В театре я посетила спектакль «Нирвана» и до сих пор нахожусь под сильным впечатлением от вашей постановки, от прекрасной игры молодых актеров театра «Модерн». Хочу от души поздравить вас с заслуженным успехом спектакля «Нирвана». Это большое событие в театральном мире. А завершать год театра планирую 27-го, это вопрос, да, вам пришел раньше, чем наступил этот год, спектаклем «Юлий Цезарь». Чего мне ожидать на этот раз? Спасибо. Ну, давайте поговорим о «Нирване» тогда,
потому что... Ну, «Нирвана», что... да, «Нирвана», да, это все Курту Кобейну. И, знаете, чтобы тоже долго об этом не говорить, наверное, это лучше всегда смотреть спектакль, я вам расскажу одну вещь, которая случилась буквально недавно на одном из спектаклей «Нирвана». На спектакль «Нирвана» пришла Лариса Лужина. Знаете, да, актрису? Да. Великая наша актриса в фильме «Вертикаль» с Высоцким.
Да-да-да.
Он посвящал ей песни, помните, да, и так далее. Она поклонник нашего театра, она снималась у меня в кино, и она... практически весь репертуар посмотрела и очень теплые слова говорила. И вот совсем буквально недавно она пришла с внуком на «Нирвану», и она мне прислала СМС, я даже сохранил его.
Угу.
Ну, большое спасибо актерам, большое спасибо Юре, там, ну, так далее, и тому подобное. И она сказала, я вспомнила Володеньку.
Угу.
То есть это вот грань таланта и греха. Я имею в виду наркотики, ну, то, что случилось в жизни Курта Кобейна.
Угу.
Да? И на людей это производит сильное впечатление, потому что мы говорим честно. Вообще театр – это очень открытая площадка. И это очень эмоциональный спектакль. Там, ну, много музыки, первая любовь. Не случилось опоры у Курта Кобейна в виде Кортни Лав, ну, его жены. Да, опора была более-менее, появилась временно, когда появилась дочка Фрэнсис, но тоже, к сожалению, он был уже слишком наркозависим, ну, сам Курт Кобейн. И я скажу такую вещь, вот, может быть, я еще до конца не решил, как это сделать, но только сейчас об этом говорю, у нас было совещание с труппой театра, мы будем играть спектакль «Нирвана», он идет в репертуаре театра, его можно купить билеты, но есть две даты, дата смерти и дата рождения Курта Кобейна, и я решил эти два спектакля играть по рублю.
Угу. А почему?
Не знаю. Вот я хочу объявить, когда это будет дата, что можно купить билет за рубль.
Ну что ж, спасибо. Ну,
потому что, мне кажется, очень важно, да, когда мы говорим, да, это отчасти и бизнес, отчасти и высказывание, ну, театр, да, но я хотел бы, чтобы многие школьники приходили бы в театр не только на школьную программу, но не боялись этого разговора, честного разговора об этой зависимости.
Ну, тем более, это настолько актуально и важно сейчас, что я думаю, что
вот, это
с
очень
вашей
важно.
Стороны очень...
Да, это социальный театр, кстати, я очень рад, что мы...
Это благородный, но и расчетливый шаг, и я думаю, что это правильно.
Но я скажу, что я очень рад, что когда мы придумали этот проект «Социальный театр», я рад, что на уровне Москвы это уже идет в государственной программе. То есть театр должен брать на себя социальную ответственность. Я в этом уверен.
Спасибо. Юрий Вячеславович Грымов отвечал на мои ваши вопросы. Я напоминаю, что он художественный руководитель театра «Модерн». Я думаю, что мы сегодня заинтересовали вас этими постановками. Ну, а о личности Юрия Вячеславовича я не говорил уже, потому что она интересна. Ну, еще раз вам
спасибо.
Успехов творческих и зрителя.
Да,
и зрителя разного, и чтобы его было много.
Спасибо.
Всего доброго.
Вы слушаете программу «Визави с миром».